Добрый вечер. Для меня сегодня нелегкий этот самый вечер, потому что, как вы, может быть, догадались по некоторым повторам, находились мы в отсутствии, был некоторый перерыв. Я вернулся только что из теплых стран, с Виргинских островов, сижу с неприличным загаром на лице и беседую сегодня с гостем, который вернулся совсем из другой части света. Наши гости буквально несколько назад вернулась из Чечни, находится здесь, в Лондоне, по смежному с Чечней вопросу. Прошу любить и жаловать, наши гости, Анна Политковская.
Добрый вечер.
Анна, после недавних событий, широко показанных по телевидению, и фамилия ваша, известная ранее по газетным статьям, совместилась с образом, ну, вы появлялись на телевидении, видимо, и раньше, но в связи с этой историей с Норд-Остом, когда встречи с вами запросили, ну, назовем их, как их и положено назвать, так сказать, террористы, сразу высветилось все совершенно неожиданным образом. Во-первых, почему обратились они с просьбой встречи с вами?
Я могу об этом только догадываться, мы это не обсуждали с ними. Mm-hmm. Это я могу сразу сказать. Да? Было не до того и не было времени, чтобы это обсуждать. Я понимаю прекрасно, что работая в Чечне с 99-го года, каждый месяц бываю там фактически, путешествуя из села в село, я знаю очень многих людей, и ко мне возникло доверие, может быть, больше, чем к другим журналистам. Люди со мной привыкли говорить откровенно, да? Они понимают, что я не вру. Ситуация была экстремальная, и люди, совершившие теракт, террористы, они хотели поговорить откровенно. Потому что даже у человека, идущего на смерть, есть право на то, чтобы были уши исповедника. Это было частью нашего разговора, помимо бесед о том, как быть заложниками.
А чего они от вас хотели?
Хотели?
Да. Ну, они вас, так сказать, хотели увидеть. Зачем?
Они объясняли, может быть, свои какие-то цели, задачи этого?
Да, конечно.
И рассчитывали, что об этом будет написано и сказано.
Да, что я не совру в тот момент, когда придет время рассказывать, что через меня можно передать информацию ровно так, как она будет сказана. Я буду передатчиком хорошим. Я не буду врать, я не буду пририсовывать там и так далее. Шел совершенно конкретный разговор. Какие конкретные требования? Да? Ведь остановить войну как глобальное требование – все понимали, что это сделать невозможно. Поэтому мне надо было все конкретизировать. Да? И им это надо было. Первое такое, второе. Вот мы этим и занимались.
Но это хорошо, если бы разговор шел на какой-то международной конференции в каких-то безопасных кулуарах. Но там находилось несколько сотен людей, фактически обреченных тогда на смерть. Или, во всяком случае, над которыми навис такой знак вопроса, что и подумать страшно.
Нет, я не согласна с вами, что это была международная конференция или подобие ее.
Я сказал, как раз она и
нет,
не была.
Да. Сегодня не сказал, это не то, что международная конференция.
Да, мы говорили очень жестко, и они ко мне относились жестко, и я к ним. Так сказать, никакой мерехлюнди и никаких сентиментальностей. Другое дело, чтобы когда мы прекратили говорить о делах, мы стали говорить о личном. Конкретизировав требования, добившись от них некоторых послаблений, мы перешли к личному, о том, как они дошли до жизни такой. И им хотелось говорить на эту тему, потому что они прекрасно понимали, что я один из последних людей, с кем они могут говорить об этом откровенно. Они хотели остаться героями в сознании своего народа. И они понимали, что я здесь важная фигура. Я расскажу о том, какие были их последние слова. Но я их пыталась убедить, что они не останутся героями. Я им об этом говорила прямо. Этого не будет. Вас проклянет большая часть вашего народа. Что, собственно, потом и случилось. Они на это реагировали нервно и периодически как бы переходили со мной, в общем, на довольно жесткий язык. Подозревая, что когда я говорю жестко, я почти из ФСБ. Ну, в принципе, так сказать, что делать? Так что никакой международной конференции.
Скажите, сколько вы пробыли там?
Мне задавали уже этот вопрос, я на него не могу ответить. Часы я оставила, потому что нельзя было нести ничего, что тикает, скажем так. Вот. А от того, что было страшно, в общем...
Я вот только хотела спросить, было страшно?
Да, от того, что было очень страшно, у меня не было чувства времени, потому что надо было ходить много раз, несколько раз.
А вы несколько раз ходили?
Да, несколько раз, но я также не помню, сколько точно. Фактически, вот, когда я зашла, я знаю, сколько было, около двух. И потом до позднего вечера туда-сюда,
Но когда вы выходили...
Было уже совсем темно.
Не, ну когда вы выходили первый раз, скажем, с вами сразу общались эти самые наши власти как-то, каким-то образом?
Да, со мной общались представители штаба.
Вот-вот, я про это говорил. И вы им просто передавали сказанное?
Я передавала сказанное. Сказанное, я их убеждала. Ну, понимаете, я как ощущала? Как человек, который просто немного больше их знает. Вот чеченскую среду, кто эти люди, кто они могут, что ждать, да? И они, в общем, честно говоря, в тот момент задавали мне вопросы, которые свидетельствовали о том, что им хочется, наконец, понять, кто перед ними. Вот, и я ощущала себя человеком, который может просто помочь. Хотя у меня сложные отношения с представителями спецслужб, но в этот момент никто об этом, в общем, не думал.
Потому что объективно всем надо было решить эту ситуацию.
А что делать?
И то, что вы выносили, было чрезвычайно ценным.
Я не знаю, это было частью работы, скажем так. Я не знаю, насколько это было ценно, но это было частью работы, частью общего процесса. Я себя никак не видела.
Там доктор был еще, которого они как-то очень прославили после этого. Я забыл, как его фамилия.
Это доктор Леонид Рошаль.
Рошаль, совершенно верно. Почему он туда попал? Как доктор или...
Вы знаете, вообще все, что называется штабом сегодня по ликвидации этой трагедии, скажем так, это был хаос. Это был хаос, кто-то куда-то бежал, кто-то кого-то тащил. Как попал туда Рошаль, я не знаю.
Ага.
Понимаете, я знаю,
да,
что
это
он
было
попал.
Неясно, да, да.
Нет, ну вообще он человек, который возглавляет Центр медицины катастроф, детское отделение. И как человек, который был во многих горячих точках, и в том числе в Чечне, я думаю, что его власти каким-то образом призвали.
Он был в Чечне?
Он был в Чечне.
А, это очень существенно. Это,
он входил
это
туда после штурма.
Свет. Понятно,
и
понятно.
Оказывал помощь раненым детям.
Понятно. Ну, хорошо. Аня, мы можем говорить о Норд-Осте еще два часа, потому что тема неисчерпаемая. Ну, все же, давайте сначала. Как вы попали в Чечню?
Очень просто. Как журналист, обязанный выполнять задания своей редакции. Как вы помните, война началась с вторжения групп Басаева и Хаттаба в Дагестан. И уже там пошли потоки беженцев, и я уже оттуда делала репортажи из Дагестана, пока еще не началась Вторая Чеченская война. Но для меня она началась уже в Дагестане. Вот я писала много между войнами первой и второй о положении беженцев, их у нас 7 миллионов в стране. Вот, и, ну, и послали меня.
Ну, скажите, вот журналист едет в Чечню. Ему выписывают журналистскую командировку, и надо к кому-то явиться, да? Ведь когда вы приезжаете куда-то, надо вам объявиться. Вот я журналист, приехал, покажите мне то-то, или дайте я проинтервьюировать. Как это в Чечне происходит?
Вы знаете, мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что эта война длится уже 4-й год. За это время были разные периоды. Когда было к кому явиться, и когда совершенно не к кому явиться. Когда ты, в общем, отвечаешь за себя сам.
А каким образом вы туда попадали?
Попадали.
На каком транспорте?
Также были разные периоды войны, когда можно было переходить границу Ингушетии и Чечни только пешком, и по тем тропам, где нет присутствия федеральных войск, когда безопаснее ехать, как сейчас, на микроавтобусе, на рейсовом, смешавшись с толпой. Вот сейчас такой период. Вот. Так и на машинах было.
Вам приходится мимикрироваться как-то, одеваться в местную одежду?
Да, год уже примерно так приходится делать, потому что совершенно невозможно.
И в золотых очках уже туда не поедешь.
Ну, вас же они сразу отличают.
Да, я без очков и в платке.
Так, совершенно... Ну, это много русских людей, они же не...
Русских людей немного, но надо одеваться так, чтобы тебя никто не замечал. Потому что как федеральные военнослужащие тебя вычисляют сначала по одежде издалека, да? так и те доносчики, которых сегодня очень много, стукачей в Чечне, из числа местных
людей. Стукачи, сотрудничающие как с одной стороны, так и с другой.
Да, безусловно. Они тебя тоже не должны вычислять. Да, надо молчать как можно больше, знать, куда ты едешь. Очень четко, никаких болтаний бесцельных.
Да. Ведь там полное сейчас беззаконие, и если кто-то что-то решит сделать заезжим журналистом, концов не найти и вообще никогда ничего не узнаешь.
Да, я согласна с вами, вы абсолютно правы.
И это могут сделать как федеральные люди, так и чеченский ОМОН, вообще кто угодно.
Да, совершенно верно, это самая большая сложность.
Ну вот, как же произошло у вас вот арест ваш в Чечне? Как это произошло?
Это произошло очень просто, опять же. Да. Я собирала информацию в селах Веденского района. Это был момент, когда 90 семей из сел Веденского района обратились к федеральному правительству с просьбой дать им убежище где угодно, хоть в Якутии. Это была беспрецедентная, так сказать, такая акция. Люди говорили, ну, они страдали от совершенно беспредельного поведения 45-го полка воздушно-десантного, который стоял на окраине этих нескольких сел. И я позвонила в правительство, вице-премьеру, его помощник. Вот такая вот ситуация. Что делать? Поехали вместе. Ведь это же действительно уже... Это уже свидетельствует о слишком многом, да? Я обратилась к уполномоченному по правам человека. Никакого секрета не было в том, что я еду. Сначала они все согласились ехать вместе.
К Миронову?
Да. Угу. К его офису.
Так, так, так.
А в аэропорту я оказалась одна.
В аэропорту в каком?
Ну, когда в Ингушетию прилетаешь. В принципе, мы договаривались, так, что так. Мы там все вместе. Ну вот, а мне уже отступать оказалось некуда, потому что люди ждали и знали, что едут люди из Москвы. И я приехала туда, собрала информацию, поговорила со всеми, кого пытали там в фильтрационном лагере, кого ограбили, у кого убили. Ну, все собрала. Надо проверять информацию. Значит, надо идти в полк. Местные люди мне говорили, не делай этого, мы тебя просим, мы тебя умоляем. Но они меня умоляют, но я журналист, да? Я приеду в редакцию и скажу, что у меня информация есть только из сел, да? А вот точку зрения этих, которые пытают, да, я и не спросила. Я пошла в полк, ну вот тут и арестовали.
И что в полку? Вас арестовали?
Да.
Что они вам инкриминируют?
Уж вы нам, пожалуйста, документальный фильм нарисуйте сейчас.
Нарисовать документальный
фильм. Начиная с ворот. Вот подходите вы к воротам.
Ворот нет. Есть КПП. Там стоят замерзшие солдаты. И ты им говоришь. Здравствуйте, я такая-то, такая-то. Позовите замполита. Так всегда надо говорить. Угу. Потому что замполиты до сих пор у нас существуют. Замполит общается по регламенту с журналистами. Угу. Вызывают замполита по рации, он шлет по этой рации далеко и надолго. Я опять стою. Действительно, в прямую
да?
шлет.
Пошла на это.
Да. Я говорю, нет, мне надо обязательно. Зовите командира, я настаиваю. А командир вдруг неожиданно соглашается. Это большая удача. Командир полка. Что он соглашается разговаривать без замполита. Меня проводят внутрь полка. Я разговариваю с командиром. Он среагировал на фамилию. Он понимал, что я москвичка, а он москвичка. Ему хотелось поговорить, он сидит в горах, в палатке, грязный, немытый, мечтает о своей Москве. Вот это была причина, почему он согласился со мной разговаривать. Но на сегодняшний день воинская часть в Чечне представляет из себя официально так называемый сводный мобильный отряд. Это значит несколько подразделений, а вокруг по периметру стоит часть ФСБ. Она охраняет сводный мобильный отряд от всех незваных гостей, в том числе и от меня, честно. И вот когда мы с командиром поговорили, все было нормально, я у него взяла интервью, он мне показал то, что должен был показать. И там еще мы долго разговаривали о Москве. Да? Время пришло уходить. Он ушел, а меня-то арестовал ФСБ. Сказали, а вот вы теперь не уйдете, мы слышали, о чем вы говорили. Вот, пожалуйста, вы шпионка Басаева.
Шпионка Басаева.
Да, это было, вот это было сказано, что вы шпионите в пользу Басаева. Хорошо, позовите командира.
Слышали, о чем мы говорили? Это значит, что они слушали с помощью аппаратов, и они просто...
Не надо. Это все очень просто. В том смысле, что кто-то рядом крутился. Ну, действительно, офицеры рядом крутятся. Мы же не скрывали, о чем вы говорили с командиром, да? Вот здесь кто-то ходит, да? Вот слышали, о чем говорили. Нет, здесь никаких аппаратур, ничего. А дальше завели в свою палатку, сказали, что вот арестованы, что сейчас будут допрашивать.
И?
Стали допрашивать.
Стали допрашивать.
Да.
И сколько это длилось?
Это длилось до глубокой ночи.
А то, что вы им показали свои верительные грамоты, аккредитацию, там, прочее, их это совершенно не волнует?
Это волнует Естер Жемского в Москве.
Да? Да?
А там... Они смотрели на эту аккредитацию, да, и говорили, ой, что это такое? Ну, просто издеваются.
Ну, потом им скучно. Вы им предоставили колоссальное поле деятельности. Да. И, может быть, кому-то даже, может, и лычку можно было на этом заработать.
Вы знаете, мне было не весело. В том смысле, что меня поразило, что меня допрашивали парни возраста моего сына или немножечко старше. То есть они по определению не могут знать методов 1937 года, о которых мы читали Солженицын, не могут знать то, что в 1947, да? Они просто этого не могут знать. А вот все произошло так, как я читала когда-то в книжках, да? Вот эти перекрестные допросы, молодые ребята, один добрый, другой злой, один уходит, другой приходит, третий поджигает рядом газ, да, чтобы я отпрыгнула, да, там. То есть все было точно так. Это было.
А поджигает газ, чтобы немножко нервный такой вызвать.
Да, вот вызвать.
Шокчик,
да,
такой.
Ну, я и так была в шоке, так что.
И сколько они вас продержали?
Трое суток.
Трое суток? Mm-hmm. Значит, у них было какое-то помещение, где вы тюремного типа, где вы, можно было содержать заключенного?
Нет, ну просто бункер, ну как землянка выкопанная.
Угу. И кормили?
Нет.
Вообще не кормили?
Ну я, в принципе, боялась, потому что мне один раз принесли чай, а я сразу как бы от него и поплыла. Поэтому я уж и сама как-то не старалась.
И где-то кто-то сверху дал какую-то команду?
Нет. Меня спасли жители этих сел. Понимаете, я абсолютно обязана им жизнью. Моя судьба была утеряться. Это я понимаю.
Каким же образом они вас спасли?
Значит, я вот представляете картину. Вот здесь стоят солдаты КПП.
Угу.
Те люди, которые со мной уговаривали меня до последнего не идти.
Не идти.
Не идти. Они видят, на их глазах происходит задержание. Потому что они меня и ждали. И вот меня задерживают при выходе. Они видят, что меня бьют прикладом, что меня заталкивают в БТР, что все уже, ситуация понятна, да?
А прикладом все-таки ударили.
Ну, это ж да. Это ж такое.
Так.
Место. Я же не хотела
и что?
Идти.
И что дальше? Они видели.
Это я все узнала потом.
Ну да.
Они уже заходили, сумерки, уже нельзя было никуда двигаться, это горный район, но люди шли пешком до Шали, это очень далеко, скрываясь от блокпостов, в Шали есть телефон, откуда можно позвонить в Назрань. В Назране есть офис мемориала. Из Шали позвонили в Назрань следующим утром и сказали, что это произошло. Что надо спасать. Из Назрани позвонили редакцию, редакция подняла шум, военные ответили, все военные ведомства, что она нигде не задержана, что это вранье. Но опять сработала цепочка, и сказали, нет, она задержана вот именно в этом полку. Ответственный именно этот полк, именно этот командир. И опять поднялся, был большой шум, и так далее, и так далее. Я поняла, что этот шум есть, потому что ко мне вошел один из следователей военной разведки и уже сказал, а ты, оказывается, знаменитая. Ну, я сижу, молчу, но эта фраза меня обрадовала, потому что я поняла, что уже сейчас будет послабление, что сейчас уже будет проще. И так оно и случилось.
Ну, вот представь себе, что этого бы не было. Что не было бы этих жителей, дай бог здоровья, которые побежали в Шали. Что бы могли с вами сделать?
Ну, вы знаете, в принципе, там просто люди теряются. Их никогда не находят. кроме как случайно. Вот.
Но о каком-то суде речи быть не могло?
Нет, ни о каком суде быть речи не... Надо мной, что ли?
Да, над вами.
А, нет, ну а какие?
Нет, понимаете, ну, как...
а какие допросы были? Допросы были смешного уровня. Какой из меня шпион Басаев? Ну? Из меня не сделаешь шпион Басаев, даже если ты очень захочешь.
Товарищ Сталин делал шпионов из кого угодно.
Нет, моя очередь была исчезнуть, потому что из меня особенно ничего не выжмешь, потому что выжить невозможно.
Значит, надо, чтобы вы исчезли.
Да. Я думаю,
чтобы больше уже не лазили другие журналисты.
Да, уже как-то все это...
А вторая сторона, то, что вы, видимо, подумали сначала, те люди, которые вас задержали, они продолжают функционировать на тех же местах, где были, или они получили взыскание по должности, или что?
Нет, они получили повышение. Да, я так тихонько продолжаю следить.
Скажите, вот это после ареста вам пришлось на время выехать из страны или по другому эпизоду?
Нет, нет, это не связано с арестом, это связано с другой тяжелой историей.
Расскажите, пожалуйста.
Я написала материал в августе прошлого года. Ну, вы знаете, что одна из самых главных проблем Чечни – это бесследно исчезающие люди. Почему я говорю, что моя очередь была исчезнуть? Потому что самая большая проблема. Люди просто испаряются, их нет. Одни кости где-то потом трактором поднимают. И я написала один из таких материалов об истории исчезновения молодого парня, как это происходило конкретно, и о том, как его где пытали, потому что были свидетели этой истории. Тот офицер, который пытал впоследствии исчезнувшего человека, он страшно возмутился тем, что я написала. К тому времени он действующий офицер, возбуждено уголовное дело, прокуратура даже не может к нему приблизиться, он начинает отстреливаться. Ну, потому что это Чечня, там прокуратура не может приблизиться к офицеру, не то что журналист, он начинает стрелять
так.
Прокуроров. Он прислал угрозы, что он меня убьет. Вот что.
Он прислал вам угрозу?
Да, а это абсолютно в стиле офицера, они ничего не боятся. Он прислал, я тебя просто убью.
Каким образом это прислал?
По интернету.
По интернету, понятно.
Да. И редакция приняла решение, о чем меня известило, что я должна находиться под домашним арестом до выяснения всех обстоятельств. Потом он прислал повторные угрозы, и редакция приняла решение, что надо уезжать в любую страну по моему выбору, где-то в ближайшем. Да? Но так как в этой спешке с детьми непонятно что, в Вене предложили условия для работы, то есть компьютеры, комнаты, да? И пансион, чтобы жить где. А детей нельзя, и я вот уехала в Вену. Ну, через 2 месяца я поняла, что это просто невозможно продолжать дальше, потому что дети продолжают быть в Москве, сын еще тогда не работал, денег нет. Ну, в общем, я не могу перекладывать, дочь учится там. Ну, в общем, 1001 ночь. Ну и к тому же я не могу демонстрировать офицеру, что я его так испугалась. Вот, и я приняла решение вернуться, все.
Вот вы вернулись. А этот милый человек, он как-то потом на это отреагировал, или что-то с ним случилось. Газета-то ведь все-таки газета. Газета довела до сведения всех, кого следовало бы.
Да, эта история продолжается до сегодняшнего дня. Потому что этот человек в феврале был все-таки посажен. 2002 года он оказался в тюрьме по этому делу и по делу о... об убийстве вот того
парня. То есть ваши материалы возымели действие?
Да, вот только ценой вот этого вот убежища, что это приняло как бы международную какую-то огласку.
По следам наших выступлений.
Вы понимаете, только вот из-за этого шума его посадили. Он сидел под следствием, потом его неожиданно выпустили через несколько месяцев. Мы опять рубили во все колокола, как выпустили. Человек, который напильником стачивал зубы у своих жертв, да, доказано, я говорю, не что-то там такое, да, вот просто напильник точил, да, чтобы они стали стукачами. Вот он добивался стукачами. Мы как бы долго очень боролись, потому что его выпустили как социально неопасного. Вот такая формулировка была. Да? А мы говорили, что социально опасен. Это дело сейчас возобновлено, оно было даже прекращено, сейчас опять возобновлено. Он прислал мне недавно письма, что ты можешь жить спокойно, я тебя не убью.
Какой милый человек!
Да, не приложены сейчас к делу, потому что он пишет там, ну, он просто болен, да, если уж так говорить, откровенно. Это один из тех офицеров
Кубы. Скажите, а он боль... армейский офицер?
Извините,
или...
я только скажу.
Да, прошу прощения.
Он офицер МВД.
А,
угу. Милиции. В уголовном розыске в городе Нижневартовске.
Угу.
Он даже мотивацию прислал, почему он меня сейчас не убьет. Что сейчас ему это не с руки, денег у него нет. Снайперская винтовка дорога. Это я просто рассказываю не потому, а вот в каких реалиях это все происходит, понимаете? Он написал это совершенно, прислал в редакцию. А на тебя одну сейчас вот покупать винтовку, у меня денег нет.
Что жалею? То есть поехал бы в город, да на колесе обруч лопнул.
Да. Аня, живи спокойно.
Угу.
Вот такие вот истории. Вот это офицер. Я чувствую этих офицеров, я их знаю. Так.
Вы его знали до того, как получили угрозу?
Нет, конечно. Я просто знаю такой тип офицеров-служащих.
Но лично вы его не знали?
Нет, конечно.
И он вас не знал и не видел?
Нет, это только было принципиально. Материал, он возмутился и т.д.
Отреагировал?
Угу.
Как вы думаете, все эти истории каким-то образом, хотя бы на миллиметр, сдвигают... понимание своей деятельности этими офицерами.
Вы знаете, вы прямо у меня изо рта этот вопрос задали.
То есть его коллега будет остерегаться ли уже пилить на пиликом зубы? А вдруг газета попадет, будут неприятности?
Вы знаете, есть разные люди в Чечне среди офицеров. Есть те, кто боятся. Вот попасть в такую историю, да, что это выйдет. Есть те, которые все понимают. Это самый трагический тип, которые ничего изменить не могут, но все понимают. Но большинство это, конечно, люди больные зверизмом. Они, в принципе, ничего не боятся. Да, они озверели. И
им кажется, что им все дозволено.
Они уверены в этом. Вы знаете, вот когда я читала протокол допросов вот этого кадета, кличка кадет, чеченская кличка кадет, этого
кто
офицера
это?
МВД. Вот этого офицера.
Который
МВД.
Пытал.
Ах, вот
зовут его
что.
Сергей, да. Лапин, а кадет...
Его обдопрашивали, да.
Да, вот и был допрос. Я читала материалы этого допроса. И главное, у него там возмущение. А как меня могли арестовать? За эту вот эту, за меня?
Да.
Из-за того чечена? Да как меня могли арестовать? Вот, собственно, там ни тени, нет, ну ни тени, конечно, никакого, ни раскаяния, ну ничего этого нет.
Мышление на уровне древнеримского легионера.
Да.
И так воспитывает, так учили?
Он чувствует себя борцом за Путина.
Мы в нашем разговоре сделаем перерыв, потому что мы вас до передачи спросили, чтобы нам такое сыграть. И я очень рад, что это Прокофьев, и что это мимолетности, потому что это несколько разбавит, естественно, мрачный тон нашей беседы.
Кроме того, прекрасная музыка.
Почему мимолетности?
А потому что ценить я жизнь стала, только попав на войну. Я знаю, что вот это порхание жизни, его надо ценить каждую секунду. Я возвращаюсь, и я знаю, что я живу. И большего счастья нет.
Мы в беседе с нашей гостью сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг просит взгляд на события недели.
Ну, моя сегодняшняя история меня, как всем известно, неисправимого ретрограда несколько радует, а моих собеседников и, вероятно, большинство наших слушателей огорчит. Но я ее не придумывала. Речь идет о компьютерах в школах и о том, помогают ли они детям учиться и развивать их способности. Нынешнее британское правительство щедрой рукой отпускало средства на компьютеризацию начальных и средних школ. Уже истрачено больше миллиарда фунтов, это примерно 1,5 миллиарда долларов. По плану правительства к 2004 году во всех начальных школах в классах должно быть по одному компьютеру на 8 ребят, а в средней по одному на 5. На сегодняшний день в начальных школах один компьютер на 11 человек, а в средних один на 8. И еще в 99 году правительство поручило группе специалистов провести исследование того, как компьютеризация школ, уроков, влияет на результаты учебы. И вот сейчас специалисты опубликовали свой отчет. И пришли они к выводу, что компьютеры в классах, подсоединенные к интернету, естественно, практически их использование практически не отражается на учебных результатах. Ни в одной возрастной группе и почти ни по одному предмету. Единственным исключением оказался английский язык. Уж не знаю почему, но оказывается, именно на уроках английского учителя и дети больше всего пользуются компьютерами. Тут результаты экзаменов у 11-летних школьников чуть-чуть улучшились. Но примерно половина школьников, за которыми наблюдали составители отчета, их было 700 человек в 60 примерных школах, примерно половина этих школьников пользовалась компьютерами и дома. Так что неизвестно, повысили ли они свои знания благодаря домашнему или школьному компьютеру. Но тут я, видимо, должна уточнить, чтобы на меня сразу уже не накинулись, что никто не сомневается в том, что вообще-то компьютеры детям нужны, важны, могут научить их массе полезных вещей и так далее. Речь идет лишь о том, стоило ли оборудовать ими классное помещение. И ответ специалистов оказался отрицательным. Они почти прямо говорят, что гигантские средства были потрачены впустую, что гораздо лучше было бы на эти деньги нанять больше учителей или, может быть, повысить им зарплаты, чтобы лучшие из них не убегали из школ в поисках более прилично оплачиваемой работы. Теперь люди, вероятно, будут искать ответы на несколько очень странных фактов, которые выявились в результате обследования. Например, выяснилось, что использование компьютеров на уроках математики практически знаний учеников не улучшило. Но дело хоть не стало хуже. А вот изучению физики или химии или биологии компьютеры прямо-таки вредят. В классах, где на уроках компьютеры использовались регулярно, экзаменационные показатели хуже, чем у детей, которых учили без них. Почему? Пока еще мы не знаем. Но самое главное обвинение авторов отчета – это то, что компьютеры это в школы поставили, а что происходит дальше, похоже, никого не интересует. А происходит то, что в массе школ они стоят впустую. И чем старше школьники, тем реже учителя используют компьютеры. Потому ли, что не умеют сами, потому ли, что не верят в их полезность, что отчасти подтверждается выводами отчета, или по другим причинам, но примерно 70% английских школ откровенно заявили, что при подготовке к выпускным экзаменам к помощи компьютеров на уроках почти никогда не прибегают.
И вот тут может путь вперед в будущее указать наша родина Россия, потому что один из самых популярных посещаемых сайтов или серии сайтов – это те места, где хранятся сочинения, изложения и то, что способствует быстрому получению аттестата зрелости, а также рефераты. Они лежат там тысячами. Если раньше нужно было писать шпаргалки, вульгарно прятать их в чулок.
Нет, так они здесь, вероятно, делают то же самое, только дома. Речь идет, то, что я говорю, это только то, что делается на уроках. Вот сидит там 30 человек, да, им объясняют, почему лягушка ножками делает так. И вот объясняет либо сам учитель, либо с помощью компьютера. И вот тут компьютер не помогает. А то, что они дома занимаются, они, конечно, занимаются.
Ну, дело в том, видимо, что компьютер штука индивидуальная, вроде автомобиля. Если на нем ездят все, то куда? Поэтому мы сами знаем, что в больших корпорациях, вроде BBC, компьютер что хочешь, не зарядишь. Потому что там есть общая политика и так далее. А деперсонифицированный компьютер вызывает отчуждение. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
11 января 1898 года, 105 лет назад, Московский художественно-общедоступный театр, как он тогда назывался, впервые показал пьесу Чехова «Чайка». Пьеса была написана за 2 года до того и поставлена в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Был страшный провал. Критики изощрялись в язвительном остроумии. Один, например, назвал пьесу не чайкой, а просто дичью. И вот пьесу с такой репутацией ставит Станиславский. Сам играет Тригорина, Треплёва – Мейерхольд, Нину Заречную – Роксанова, Сорина – Лужский. Громовой успех. Да как и не быть успеха, если в театре играли по-новому, а актеры были просто неимоверно талантливы. Вспомнить тогдашнюю труппу художественного театра. Кроме названных еще Москвин, Лилина, Книппер, чуть позже Качалов, Леонидов. Знаете, как-то кажется нереальным, но не могу не сказать. Мы ведь говорим сейчас о позапрошлом веке, 1898 год. А я своими глазами видел Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову на сцене МХАТа в роли Полины в пьесе «Горького враги».
То есть вы хотите сказать, Леонид Ильич, что МХАТ начинал свое существование как МХОТ?
Он назывался, да, сокращения такого не было, но он назывался МХОТ, да. Успел увидеть, понимаете, ее мужа Захара Бардина играл легендарный Василий Иванович Качалов. Вместе с Тарасовой, Хмелевым, Ершовым, Тархановым и Жильцовым они превращали посредственную, откровенно говоря, пьесу Горького в настоящий праздник искусства. Ну, а «Чайка», всем известно, стала символом МХАТа. 12 января 1903 года, 100 лет назад, родился Игорь Васильевич Курчатов, талантливый физик и руководитель работ по созданию атомного оружия. Он был директором Института атомной энергии, ныне носящего его имя, а тогда, в первые послевоенные годы, настолько секретного, что ему даже придумали условное название «ЛИПАН» – «Лаборатория измерительных приборов Академии наук». Возле института поставлен Курчатову выразительный и очень современный памятник. 12 января 1938 года, 65 лет назад, открылась первая сессия Верховного Совета СССР, нового советского как бы парламента, как бы избранного на основе новой конституции, уже получившей название сталинской. Выборы в Верховный Совет были издевательскими. Из одного кандидата и посмейте пикнуть. В стране бушевал террор. Каждый день расстреливали сотни людей. Еще тысячи гибли в лагерях. Но в Большом Кремлевском дворце царило торжество. Сталину, появлявшемуся в президиуме, его, так сказать, избрали от сталинского избирательного округа города Москвы, была устроена нескончаемая овация с криками «Великому Сталину ура!», которые раздавались, когда чуть-чуть утихали аплодисменты, и овация гремела с новой силой. Поэт Лебедев-Кумач произнес речь в стихах. Газеты захлебывались от восторга. Этот, с позволения сказать, парламент просуществовал около 50 лет. 13 января 1953 года, 50 лет назад, в «Правде» появилось сообщение об аресте террористической группы врачей-убийц. Среди 9 названных светил медицины 7 были евреи, и лишь 2, профессор Егоров и доктор Майоров, русские. Эти люди якобы убили преступным лечением Жданова и Щербакова, покушались и на монгольского маршала Чойбалсана. Их будто бы разоблачила доктор Лидия Тимошук. И тут же выяснилось, что все они члены страшной еврейской организации «Джойнт», что они были связаны с известным буржуазным националистом Михоэлсом, главным режиссером еврейского театра, к тому времени уже убитым в Минске, и главным врачом Боткинской больницы, сионистом Шемилевичем. В «Правде» и других газетах замелькали антисемитские бредни, дикие выдумки о «Джойнте» – это еврейское благотворительное общество в Америке. А журналистка Ольга Чечеткина опубликовала печально знаменитую статью «Почта Лидии Тимошук». Ее, стало быть, благодарил народ. Но в марте умер Сталин, и вскоре было объявлено, что так называемое дело врачей – провокация органов безопасности. Врачей, кроме 2, погибших под пытками, освободили. Какого-то Рюмина, якобы сочинившего весь сценарий, арестовали. У Тимошук отняли орден Ленина, который дама сразу получила в январе. Трудно сказать, что происходило бы в стране дальше, если бы главный сценарист пожил еще несколько времени. 15 января 1478 года, 525 лет назад, Новгород, феодальная Новгородская республика, просуществовавшая более 300 лет, господин Великий Новгород присоединился к московскому государству царя Ивана III. 16 января 1853 года, 150 лет назад, родился Владимир Сергеевич Соловьев, один из величайших умов тогдашней России, религиозный философ, поэт и публицист. Жить ему отведено было 47 лет всего, а наследство он оставил на столетие. 17 января 1958 года, 45 лет назад, скончался прекрасный драматург-сказочник Евгений Львович Шварц, автор «Клада», «Голого короля», «Снежной королевы», «Тени», «Дракона», «Обыкновенного чуда» и других пьес, прочно остающихся в театральном репертуаре.
Спасибо, Леонид Леонидович. Мы возвращаемся к беседе с нашей гостьей Анной Политковской. Я хочу вас вот что спросить. Поскольку ваша производственная история явно свидетельствует о том, что работа у вас опасная, и то, что неприятности, которые вам уже выпали, в общем, охоту к этой работе у вас не отбили, и вы продолжаете писать в газете, где вас публикуют везде, это свидетельствует для меня лично о некоем большом политическом темпераменте. И нет ли поползновение, если не у вас, то у людей, которые вас читают, как бы вытолкнуть вас на более широкую общественную дорогу?
Да, поползновение есть у людей, но не у меня, потому что, в общем, я очень уважаю свою работу и считаю, что используя ее, можно сделать очень много. Я в это верю, я в этом уверена. Поэтому, какие возможности у журналиста выйти на политическую арену, стать депутатом, да? Ну, вот что такое. У меня достаточно возможностей выразить свою точку зрения, помимо этого. Мне это не надо. Я этого не чувствую, что мне это надо.
Но есть же какие-то оппозиционные течения и силы, где можно было бы себя применить это знание, применить ту народную поддержку, которая у вас уже есть, та читательская среда, которая вас поддерживает, и благодаря, собственно, психологической этой поддержке вы продолжаете работу.
С целью чего?
Сделать еще больше.
Нет, вы знаете, я все-таки уверена, что у меня очень хорошая в этом смысле работа. Я не успеваю писать. Понимаете, я пишу везде. Я не успеваю переварить все, что я знаю. Вот в чем беда. А если я еще займусь какой-то политической деятельностью, ну тогда уже вообще облом. Нет.
Скажите, вот вы употребили один раз в суе имя Ястржемского. Угу. Вы с ним когда-нибудь общались?
Да, конечно.
Ну и какое, так сказать, в чем состояло это общение, так сказать? Он должен был, так сказать, вам выговоры делать, вероятно, за то, что пишете не то? Или как?
Он не смеет. Он не смеет. Я серьезно говорю, впрямую никогда. Ну, через главного редактора.
А через главного редактора?
Да, он до меня доносит. А впрямую никогда. Вы знаете, дело в том, что ведь он очень умный человек. Он прекрасно понимает все. Я вот настаиваю на этом.
Да,
он отлично знает все, что происходит. Отлично знает меру своей лжи. И поэтому впрямую со мной об этом говорить смешно. Потому что я все равно знаю, во-первых, больше на эту тему. И со мной смешно вот эти какие-то игры играть. Да? Поэтому мне впрямую никогда Ястржемский не скажет там, ты такая-сякая и так далее. Во-первых, я не буду слушать просто. Зачем?
Ну, в общем, вы понимаете, вы в известных телах заноза. Так? И заноза, я бы сказал, очень-очень большая и болезненная. А вы думаете, что не чеченцы, нет, а другие какие-нибудь люди могут с вами расправиться?
Я об этом не думаю. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, все не в руках тех людей, все это решается в других, знаете, местах, жить мне или умереть. Вот.
Как говорят, мы вольны только в мелочах.
Да, извините, это не те люди будут решать. Я знаю только одно. Что у меня было столько возможностей погибнуть, а я не погибла. Да? И это очень важно.
Поэтому будете пробовать еще.
Нет, нет, совершенно неправильно вы говорите. Я не об этом говорю. Я говорю, что вот для меня для чего-то хранит судьба. И это очень важно. Сейчас даже... Вот мне иногда даже страшно об этом задумываться, потому что вот сейчас был взрыв в Грозном, очень тяжелый. Я совсем рядом была. Да? А вот не попала. Это значит, опять мне
знак. То есть вы были около этого здания? Да,
да. Вы в день взрыва были в Грозном?
Да, я была в Грозном. Значит, опять знак. Значит, еще много пользы надо сделать. Да. Понимаете? Вот и все.
Ну, а на газету, вот вы упомянули редакторы, которому могут сделать выговор, чтобы донес он до вас. На газету, мы знаем, оказывает какое-то давление, устраивает всякие палки в колеса вам суют.
Да, действительно. Вы знаете, и газета расплачивается за мою работу. Вот газета как организм, понимаете, живой. Потому что, в принципе, две линии, которые не переносит администрация президента в нашей деятельности. Это критика президента, да, и критика войны.
Что, одно и то же?
Нет, это не одно и то же, потому что помимо войны еще есть много чего. Вот. А у главного редактора работа тяжелее моей. Я вот могу вот так вот себя вести, вот как бы я вас не слушаю, я не хочу вас знать, пошли вы все нафиг. Да? Я уехала в Чечню и делаю свой репортаж, а вы не можете так. Да? Я свободна, а главный редактор же нет. Он же должен со всеми ними поддерживать отношения, ходить на всякие собрания и заседания, так сказать, быть, как у нас говорят, в тусовке. И ему сложнее, чем мне. Он меня, с одной стороны, прикрывает, а с другой стороны, должен сохранить газету.
А какие шансы, что если он слишком или вы слишком надоедите, какова вероятность того, что они просто возьмут и разделаются с газетой тоже?
Ну, попытки есть.
Мы, да, мы зависали над пропастью. Вы знаете, мы все-таки работаем, и это не просто слова вот там какие-то, да, громкие. Мы работаем как люди, как команда, которая думает, что это уже последний номер, или еще нам осталось недолго. Понимаете, вот это ощущение есть.
Да.
Мы стараемся, потому что
ощущаем. Это реально.
Да, мы ощущаем эту реальность.
Аня, времени передачи осталось не так много, а вопрос этот задать необходимо. Что вы думаете о грядущих событиях в Чечне и вокруг нее? Есть ли возможность окончить эту войну?
Это разные вопросы.
Согласен.
Сейчас очень тяжелая ситуация. После Норд-Оста она очень сильно осложнилась. И нет возможности сегодня даже говорить о мирном процессе. Вот, ну, нет возможности. Но это не означает, что не должно быть планов четких и ясных осознаний, как ее закончить. У меня такой план есть, конечно, потому что я работаю давно в этой войне.
Какой же ваш план?
Вы знаете, в любом случае произойдет то, что происходит в конце любой войны во все века. Сядут за стол переговоров. Другой вопрос, когда и с кем, и при каком посредничестве. Сейчас очень важен вопрос посредника. Без международного посредника это уже не произойдет. Мы много говорили всю осень, зиму, и в том числе и с работниками администрации президента, что в наших общих интересах искать международного посредника. И не как в единственном числе человека, но и как силу. Без международных наблюдателей прекращение огня на сегодняшний день невозможно. Это не потому, что я утрирую ситуацию, потому что я ее знаю. Да? Нет доверия абсолютно. Ни у чеченской стороны, ни у той. Никто никому не доверяет. Все друг друга ненавидят.
Но вот. Представительства ведь были в Чечне какие-то, или есть сейчас?
Есть представительство. Было представительство до 1 января. Был мандат ОБСЕ. У миссии ОБСЕ его сейчас.
Они свернули, нет. Все, уехали.
Да, все. Уезжают. Я сегодня только получила письмо по электронной почте. Уезжают. Процесс. И
это,
есть лорд Джек.
Это ОБСЕ, это комиссия, организация
безопасности
и сотрудничества в Европе. Да. Так, так, так.
Вот. Это дипломаты, это очень осторожные люди, они очень там осторожничали, это были довольно... Я сама вот приходила, и мы когда встречались, я говорю, почему вы не... Вот произошла трагедия какая-то, очередная из трагедий, громких, почему вы не делаете заявление? Дипломаты, это все совершенно другой образ жизни, там, и так далее. Вот, закончилось это тем, что они не выражают четко свою позицию о том, что происходит.
И тогда кому они нужны?
Они более того, они сделали очень плохо для Европы. Будучи ушами и глазами Европы, они эту Европу ввели чуть-чуть в заблуждение. Да?
Ну, Европа сама хотела быть введена.
Да, это другой вопрос. Но тем не менее. Да? И в результате, когда Россия поднаперла, скажем так, извините, не знаю, как лучше подобрать слово, я не радищик, может, вы меня поправите, а российское правительство долго уничтожало эту миссию, вымещало ее из Чечни, да? И выместило. Европа подняла ручки, до свидания, ребята, да, все.
В коротком плане Россия представляется как бы временно победившая страна, но в дальней перспективе это не победа, а проигрыш.
Временно победившая ОБСЕ?
Да.
Вы знаете, это трагедия, мне кажется, сегодняшней страны моей в том, что нет стратегической мысли в Кремле. Она отсутствует. Есть понимание в семиминутных интересах о том, что вот Путина надо избрать, а надо такой вот, чтобы парламент произошло, где было бы единство. Но нет стратегической мысли. Проигрываем. Катастрофически проигрываем. С Чечнёй, а ОБСЕ просто часть этого процесса.
Вы думаете, что нет стратегической какой-либо разработки о том, как завершить войну в Чечне?
Я уверена в этом. Если бы она была, я бы знала об этом. Я просто не могла не знать.
А чеченцы там думают о том, что надо бы прекратить войну, как вы думаете?
Конечно, думают. Это, знаете, люди... которые ложатся спать и говорят друг другу «прощай», потому что совершенно не обязательно они проснутся. Они думают об этом каждый час. Это главное, о чем там думают. Mm-hmm. И они мечтают.
Но тем временем некая общественная энергия, как в России, так и в Чечне, все равно растет. Эта масса людей, желающих окончить войну, неизбежно растет. Потому что патриотический порыв, который существовал раньше, мы их всех задавим, мы вообще все там устроим, мы всем кривую козу, все это постепенно кончается. Люди понимают, что из этой ситуации выхода нет. И здесь возникнет необходимость этого самого стратегического мышления, о котором вы говорите. И число людей вроде вас, которые понимают о том, что это мышление необходимо, тоже будет расти.
Безусловно, все знания, которые у меня есть, я готова как бы положить на эту работу. Главное, чтобы только появилось желание.
Ну, за это мы и поднимем бокал. Да. Могу вам сказать по секрету, что сегодня вина впервые за 16 лет не было. И мы пили чистую прозрачную воду. А мы прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.